И вот она появилась. Но никогда луна так не выходила из-за облаков. Сначала я увидела чью-то руку, раздвинувшую траурные складки облаков. Затем в голубизне неба появилась не луна, а белая человеческая фигура, склонявшая к земле свое лучезарное чело. Она смотрела и смотрела на меня. Она обратилась к моему духу. Казалось, она говорит из неизмеримых далей и вместе с тем так близко, словно этот шепот раздавался в моем сердце. «Дочь моя, беги искушение! Мама моя, обещаю!» Так ответила я, очнувшись от этого сна, похожего скорее на видение. Еще царил мрак, однако в июле ночи коротки, светать начинает вскоре после полуночи. «Для того, что мне сегодня предстоит, чем раньше подняться, тем лучше», — подумала я и поднялась. Я была одета, так как сняла только башмаки. Я знала, где в ящиках комода лежит белье и кое-какие безделушки. Отыскивая эти предметы, я нащупала жемчужное ожерелье, которое мистер Рочестер заставил меня принять несколько дней назад. Я оставила его. Оно принадлежало не мне, а той воображаемой невесте, которая растаяла в воздухе. Из своих вещей я сделала сверток, а кошелек, в котором было 20 шиллингов, все мое достояние, положила в карман. Я надела соломенную шляпу, взяла в руки туфли и на цыпочках вышла из комнаты. «До свидания, голубушка мисс Фэрфакс», – прошептала я, пробираясь мимо ее двери. «До свидания, милая крошка Адель», – сказала я, заглянув в детскую. Но войти, чтобы поцеловать ее, было невозможно. Мне предстояло обмануть чуткое ухо. Кто знает, может быть, сейчас оно прислушивается». Мне следовало пройти мимо спальни мистера Рочестера, не задерживаясь, но у ее порога мое сердце на мгновение перестало биться, и мне пришлось остановиться. В этой комнате не спали. Ее обитатель тревожно бегал взад и вперед, и я слышала, как он то и дело глубоко вздыхал. «Если я сделаю определенный выбор, то здесь для меня откроется рай». «Недолговечный рай. Достаточно мне войти и сказать, мистер Рочестер, я буду любить вас и проживу с вами всю жизнь до самой смерти. И к моим устам будет поднесен кубок блаженства. Я думала об этом». Мой добрый хозяин не может спать, и с нетерпением он ожидает утра, но когда он пришлет за мной, меня уже не будет. Он станет искать меня, но тщетно, и тогда он почувствует себя покинутым, свою любовь отвергнутой. Он будет страдать, может быть, придет в отчаяние. Об этом я тоже думала. Моя рука протянулась к двери, но я отвела ее и поспешила дальше. Печально спускалась я по лестнице. Я знала, что мне надо делать, и выполняла все машинально. Отыскала в кухне ключ от боковой двери, нашла бутылочку с маслом и перо, смазала ключ и замок, выпила воды, взяла хлеба, так как, может быть, мне предстояло идти далеко, и мои силы, без того подорванные, не должны были меня изменить. Все это я проделала совершенно беззвучно. Открыла дверь, вышла и тихо притворила за собой. На дворе уже светало. Большие ворота были закрыты на засов, но калитка рядом оказалась только притворенной. Через нее я и вышла, и тоже закрыла ее за собой. И вот Торнфилд остался позади. За полями, на расстоянии одной мили от Торнфилда, тянулась дорога. Она вела в сторону, противоположную Мелькоту. По этой дороге я никогда не ходила, но часто смотрела на нее, спрашивая себя, куда она ведет. К ней-то я и направилась. Я шла вдоль полей, изгороди и лугов, пока не поднялось солнце. Вероятно, было чудесное летнее утро. Мои башмаки, которые я надела, выйдя из дому, скоро намокли от росы. Но я не смотрела ни на восходящее солнце, ни на сияющее небо, ни на пробуждающуюся природу. Тот, кто идет по живописной местности к эшафоту, не смотрит на цветы, улыбающиеся ему на пути. Он думает о топоре и плахе, о страшном ударе, сокрушающем кости и жилы, и о могиле в конце пути. А я думала о печальном бегстве и бездомном скитании. И, о, с каким отчаянием я думала о том, что покинула. Но разве можно было поступить иначе? Я представляла себе, как мистер Рочестер сидит в своей комнате и, ожидая восхода, надеется, что я скоро приду и скажу: «Я остаюсь с тобой и буду твоей». Как я мечтала об этом, как жаждала вернуться. Ведь еще не поздно, и я могу уберечь его от горького разочарования. Я была уверена, что мое бегство еще не обнаружено. Я могла еще вернуться и стать его утешительницей, его гордостью, его спасительницей в несчастье, а может быть и в отчаянии. О, этот страх! Что он погубит себя, как он преследовал меня! Страх был, как зазубренная стрела в моей груди. Она разрывала мне рану, когда я пыталась извлечь ее, а воспоминания все глубже загоняли ее в тело. В кустах и деревьях запели птицы. Птицы – трогательно нежные супруги. Птицы – эмблема любви. А как же я? Раздираемая сердечными страданиями и отчаянными усилиями остаться верной себе, я возненавидела себя. На что мне сознание моей правоты и на что уважение к себе? Я оскорбила, ранила, бросила моего друга. Я была себе ненавистна, и все же я не могла остановить свой шаг. Быть может, мною руководил сам Бог? Что до моей собственной воли и сознания, то они бездействовали. Страстная скорбь сломила мою волю и ослепила сознание. Я отчаянно рыдала, идя своим одиноким путем, быстро-быстро, как обезумевшая. Вдруг меня охватила слабость. Она возникла в сердце и разлилась по всем членам. Я упала. Я пролежала несколько минут на земле, уткнувшись лицом в мокрую траву. Я боялась или надеялась, что здесь я и умру. Но скоро я была снова на ногах. Сначала я ползла на четвереньках, затем кое-как встала, одержимая одним безотчетным стремлением добраться до дороги. Когда я, наконец, достигла ее, я была вынуждена присесть возле изгороди. Сидя здесь, я услышала шум колес и увидела приближавшийся дилижанс. Я встала и подняла руку. Дилижанс остановился. Я спросила кучера, куда он едет. Он назвал мне какое-то очень отдаленное место, где, как я была уверена, у мистера Рочестера нет никаких знакомых. Я спросила, сколько стоит проезд. Он сказал 30 шиллингов. У меня было только 20. Ну, за 20, так за 20. Он согласен. Я вошла, кучер помог мне сесть. Внутри никого не было. Он захлопнул дверцу, и мы покатили. Дорогой читатель, желаю тебе никогда не испытывать того, что испытывала я тогда. Пусть твои глаза никогда не прольют таких бурных, горячих, мучительных слез, какие хлынули из моих глаз. Пусть тебе никогда не придется обратиться к небу с такими отчаянными и безнадежными молитвами, какие произносили мои уста в этот час. Желаю тебе никогда не знать страха, что ты навлечешь несчастье на того, кого любишь». Прошло 2 дня. Стоял летний вечер. Кучер высадил меня на перекрестке, называемом Уиткорс. Он не мог вести меня дальше за те деньги, которые я ему дала, а у меня не было больше ни шиллинга. Экипаж уже успел отъехать на милю от меня, и вот я одна. В этот миг я обнаружила, что забыла свой сверток в задке кареты, куда положила его для сохранности. Там он остался, там он и будет лежать, и теперь у меня нет абсолютно ничего. Уитрос не город, даже и не деревня. Это всего лишь каменный столб, поставленный на перекрестке 4 дорог и выбеленный мелом, вероятно, для того, чтобы быть более приметным на расстоянии в темноте. 4 дощечки отходят в разные стороны от его верхушки. Ближайший город, согласно надписи, отстоит на 10 миль, самый дальний – больше, чем на 20. Хорошо знакомые названия этих городов говорят мне, в каком графстве я очутилась. Одно – это из центральных графств севера. Унылая, болотистая, холмистая земля. Позади и по обеим сторонам раскинулась безлюдная местность. Пустынные холмы встают над голубой долиной. Я углубилась в заросли вереска, держась стюжки, которая пересекала бурые заросли. Бредя по колено в густой траве, я поворачивала, следуя изгибам тропинки, и вскоре нашла в глухом месте черный от мха гранитный утес и уселась под ним. Высокие, поросшие вереском откосы, обступили меня. Утес нависал над моей головой, вверху простиралось небо. Понадобилось некоторое время, прежде чем я успокоилась даже в этом уединенном убежище. Я боялась, что вблизи бродит отбившийся от стада скот, что меня обнаружит какой-нибудь охотник или браконьер. Когда проносился порыв ветра, я пугливо поднимала голову, воображая, что это бык несется на меня. Когда свистел кулик, мне казалось, что это человек. Однако, увидев, что мои страхи неосновательны, и успокоенная глубокой тишиной, воцарившейся с наступлением ночи, я, наконец, уверовала в надежность своего убежища. До сих пор у меня не было ни одной мысли. Я только прислушивалась, всматривалась, трепетала. Теперь ко мне вернулась способность размышлять. Что мне делать? Куда идти? О, мучительные вопросы! Когда делать было нечего и идти было некуда. Когда моему дрожащему телу предстоял еще долгий путь, прежде чем я доберусь до человеческого жилья. Когда мне предстояло обращаться с мольбой к равнодушному милосердию, прежде чем я обрету кров. Вызывать презрительное сочувствие и почти, наверное, получать отказы, прежде чем люди выслушают мой рассказ или удовлетворят хотя бы одну из моих нужд. Я коснулась вереска, он был сух и еще хранил тепло знойного летнего дня. Я взглянула на небо, оно было ясное. Звезда кротко мерцала над краем утеса. У меня еще сохранился кусочек хлеба, остаток булки, купленный на последние пени в городке, через который мы проезжали в полдень. Я заметила спелые ягоды черники, блестевшие там и сям среди вереска, словно бусы из черного агата. Набрала пригоршню и съела их с хлебом. Этот незатейливый ужин, если не утолил, то все же несколько умерил мучительный голод. Окончив трапезу, я прочла вечернюю молитву и улеглась. Возле утеса вереск был очень густ. Когда я легла, мои ноги утонули в нем, обступив меня с обеих сторон высокой стеной. Он все же давал доступ ночному воздуху. Я сложила вдвое свою шаль и накрылась ею. Устроившись так, я, по крайней мере, в начале ночи не почувствовала холода. Мой сон был спокоен, если бы не тоскующее сердце. Оно сетовало на свои кровоточащие раны, на оборванные струны. Оно трепетало за мистера Рочестера и его судьбу. Наступила ночь, и взошли светила. Спокойная, тихая ночь, слишком безмятежная для страха. Мы знаем, что Бог вездесущ, но без сомнения мы больше всего чувствуем Его присутствие, созерцая величие Его творений, и именно в безоблачном ночном небе, где Его миры совершает свой безмолвный путь. Мы яснее всего чувствуем Его бесконечность, Его всемогущество. Я стала на колени, чтобы помолиться за мистера Рочестера. Взглянув вверх, я увидела сквозь пелену слез величественный Млечный Путь. Вспомнив, что он собой представляет, какие бесчетные солнечные системы несутся там, в пространстве, оставляя лишь слабый светящийся след, я ощутила могущество и силу Божью. Я была уверена, что Он властен спасти свое создание. Во мне крепло убеждение, что ни земля и ни одна из душ, живущих на ней, не погибнет. Я вознесла Ему благодарность, ведь жизнедавец есть также спаситель душ. Мистер Рочестер будет спасен. Он Божье дитя, и Бог будет хранить его. Я снова приникла к груди утеса и скоро во сне позабыла печаль. Однако на следующий день нужда предстала предо мной во всей неприглядной наготе. Когда я проснулась, я гляделась вокруг, птицы уже давно покинули свои гнезда. Пчелы уже давно отправились собирать с вереска мед. Роса еще не высохла, но длинные утренние тени стали уже укорачиваться. Я поднялась и оглянулась на ложе, которое только что покинула. Взирая на будущее без надежды, я теперь жалела об одном – что Творец не счел за благо призвать мою душу к себе минувшей ночью, во время моего сна. Тогда этому усталому телу, освобожденному смертью от дальнейшей борьбы с судьбой, оставалось бы только тихо разрушиться. Достигнув утроса, я зашагала по дороге спиной к солнцу, жарко и высоко пылавшему в небе. Чем еще могла я руководствоваться на выборе направления? Я шла долго, и когда решила, что, пожалуй, сделала все возможное и могу со спокойной совестью уступить усталости, которая уже овладевала мною, могу прекратить это вынужденное движение вперед и, усевшись на первый попавшийся камень, отдаться неодолимой апатии, сковавшей мое сердце и все мое существо, я вдруг услышала звон колокола, и это был церковный колокол. Я пошла на звон, и вот среди романтических холмов, изменчивые очертания которых я уже с час назад перестала замечать, увидела деревню и несколько поодаль колокольню. Вся долина направо от меня пестрела пастбищами, нивами и рощами. Сверкающая речка извивалась среди зелени самым разнообразным оттенком, спеющих хлебов, темных массивов леса, светлых лугов. Мое внимание привлек стук колес, и я, взглянув на дорогу перед собой, увидела нагруженный воз, медленно поднимавшийся на холм. Немного позади пастух гнал двух коров. Людская жизнь и людской труд окружали меня. Я должна продолжать борьбу, отстаивать свою жизнь и трудиться, как все прочие. Было около 2 часов, когда я вошла в деревню. В конце ее единственной улицы находилась небольшая лавка, в окне которой были выставлены булки. Как мне хотелось съесть такую булку! Подкрепившись, я могла бы в известной мере восстановить свои силы. Без пищи мне было трудно продолжать свой путь. Как только я очутилась среди себе подобных, ко мне вернулось желание снова обрести волю и энергию. Я чувствовала, как унизительно было бы упасть в обморок от голода на проезжей дороге посреди деревни. Нет ли чего-нибудь, что я могла бы предложить в обмен на булку? Я стала обдумывать. У меня была шелковая косынка на шее и были перчатки. Я плохо себе представляла, как поступают люди в крайней нужде. Возьмут ли у меня хотя бы один из этих предметов? Вероятно, не возьмут, но нужно попытаться. Я вошла в лавку. Там находилась женщина. Увидев прилично одетую особу, по ее предположению, даму, она с любезным видом пошла ко мне навстречу. Чем она может мне служить? Мне стало стыдно. У меня язык не поворачивался высказать просьбу, с которой я пришла. Я не осмеливалась предложить ей поношенные перчатки или измятую косынку, к тому же я чувствовала, что это будет бесполезно. Я лишь попросила позволения присесть на минутку, так как очень устала. Обманутая в своих надеждах, женщина холодно согласилась на мою просьбу. Она указала мне стул, я опустилась на него. Слезы подступали к моим глазам, но, сознавая, как они неуместны, я подавила их. А затем спросила, есть ли у них в деревне портниха или швея. «Да, 2 или 3, но и на них едва хватает работы». Я размышляла. Я дошла до крайности, очутилась лицом к лицу с нуждой, и притом без средств, без друзей, без денег. Надо что-то предпринять, ну что? Я должна куда-то обратиться, но куда? Не знает ли она? Может быть, кто-нибудь по соседству ищет прислугу? Нет, она не слыхала. Какой главный промысел в здешних местах? Чем занимается большинство жителей? Некоторые батрачат на фермах, многие работают на игольной фабрике мистера Оливера. Скажите, а мистер Оливер принимает на работу женщин? Нет, там работают одни мужчины. А что делают женщины? Не знаю, был ответ. Кто одно, кто другое. Бедняки перебиваются, как умеют. Видимо, ей надоели мои расспросы, и в самом деле, какое право я имела ее докучать? Вошли 2-3 соседей, стул явно был нужен, я простилась. Я пошла вдоль по улице, оглядывая на ходу все дома справа и слева, но не могла придумать никакого предлога или оснований, чтобы войти в один из них. Около часа или дольше я бродила вокруг деревни, то удаляясь от нее, то снова возвращаясь. Выбившись из сил, и, испытывая уже нестерпимый голод, я свернула в переулок и уселась под изгородью. Однако не прошло нескольких минут, как я снова была на ногах, снова металась в поисках какого-нибудь выхода или, по крайней мере, совета. В конце переулка стоял красивый домик. Перед ним был разбит сад, безукоризненно чистый и полный ярких цветов. Я остановилась. Какое я имела право подойти к белой двери и коснуться сверкающего молотка? Разве я могла надеяться, что обитатели этого жилища жалятся надо мной? Все же я подошла и постучала. Чисто одетая молодая женщина с кротким лицом открыла дверь. Голосом, какой мог быть только у изнемогающего существа, охваченного глубокой безнадежностью, голосом жалким, тихим и дрожащим, я спросила, не нужна ли им прислуга? «Нет», — отвечала она, — «мы не держим прислуги». «Не скажете ли вы мне, где я могла бы получить какую-нибудь работу?» – продолжала я. «Я не здешняя, у меня нет знакомых в этих местах. Я ищу работы, все равно какой». Но она не обязана была думать за меня или искать для меня место. К тому же моя внешность, странное состояние и просьбы должны были показаться ей весьма подозрительными. Женщина покачала головой. Ей, мол, очень жаль, но она не может дать мне никаких сведений. И белая дверь закрылась. Вполне вежливо и учтиво, однако оставив меня за порогом. Останься эта дверь открытой чуть подольше, я, вероятно, попросила бы кусочек хлеба. Так я пала духом. Не в силах была вернуться в неприветливую деревню, да и там, видимо, нечего было рассчитывать на помощь. Пожалуй, я предпочла бы свернуть с дороги в лес, который виднелся невдалеке, и своей густой тенью обещал мне гостеприимный приют. Но я была так измучена, так слаба, так истерзана голодом, что инстинкт заявлял меня блуждать вокруг человеческого жилья, где была хоть какая-то надежда на пищу. Я знала, что уединение не будет уединением, покой не будет покоем, пока голод, этот ястреб, терзает мне внутренности. Я подходила к домам, удалялась от них, возвращалась и снова отходила, преследуемая сознанием, что я не могу предъявлять никаких требований и не вправе ожидать никакого интереса к моей одинокой судьбе. Между тем день клонился к вечеру, а я все еще бродила, как бездомная голодная собака. Переходя через поле, я увидела колокольню и поспешила к ней. Возле кладбища в саду стояло небольшое, но красивое прочное строение. Я не сомневалась в том, что это жилище пастора. Я вспомнила, что иногда люди, приезжающие в места, где у них нет друзей и ищущие работы, обращаются к священнику за рекомендацией и помощью. Ведь обязанность священника – помочь, по крайней мере, советом тому, кто нуждается в помощи. Мне казалось, что я имею некоторое право на совет. Итак, ободрившись и собрав последние остатки сил, я двинулась вперед. Я подошла к дому и постучала в кухонную дверь. Мне отворила старая женщина. Я спросила, не дом ли это священника? Да. А священник дома? Нет. Скоро он вернется? Нет. Он далеко ушел? Не очень, мили за три. Его вызвали, так как у него внезапно скончался отец, и сейчас он находится в Марш-Энде, и, по всей вероятности, пробудет там еще недели две. «А жена священника дома?» «Нет, никого нет, кроме нее самой, а она экономка». Но к ней, читатель, я не в силах была обратиться за той помощью, без которой погибала. Я все же не могла простить милостыню и снова поплелась прочь. Еще раз я сняла свою косынку и представила себе булки в лавочке. О, хотя бы корку, хотя бы глоток супу, чтобы смягчить муки голода». Инстинктивно я снова пошла по направлению к деревне, снова отыскала лавочку и вошла в нее. И хотя там, кроме хозяйки, были еще посторонние, я отважилась на просьбу, не даст ли она мне хлеба в обмен на мою косынку. А женщина взглянула на меня с явным подозрением. Нет, она никогда не продавала свой товар таким способом. Почти отчаявшись, я попросила полбулки. Она опять отказала. Откуда она знает, где я взяла эту косынку? Тогда не обменяете ли на хлеб мои перчатки? Нет, на что они ей нужны? Невесело, читатель, останавливаться на таких подробностях. Некоторые уверяют, что приятно вспоминать пережитое в прошлом страдание, но мне и сейчас тяжело возвращаться мыслью к этому периоду моей жизни. Нравственное унижение в соединении с физической мукой – это слишком горестные воспоминания, чтобы на них задерживаться. Я не порицала тех, кто отталкивал меня. Я чувствовала, что этого и следовало ожидать, и что тут ничего не поделаешь. Обыкновенные нищие нередко вызывают подозрения. Хорошо одетые нищие их вызывают неизбежно. Положим, я просила только работы. Но кто был обязан заботиться об этом? Конечно, не тот, кто видел меня впервые и ничего не знал обо мне. Что касается женщины, не захотевшей взять мою косынку в обмен на свой хлеб, то она была права, если мое предложение показалось ей подозрительным или обмен невыгодным. Словом, позвольте мне быть краткой, мне трудно говорить об этом. В сумерки я проходила мимо фермы. У раскрытой двери дома сидел фермер за ужином, состоявшим из хлеба и сыра. Я остановилась и сказала, «Не дадите ли вы мне кусок хлеба? Я очень голодна». Он удивительно взглянул на меня, однако, не говоря ни слова, отрезал толстый ломоть от своей ковриги и протянул мне. Кажется, он не принял меня за нищую, но решил, что я экстретичная дама, которой пришла фантазия отведать черного хлеба. Как только я отошла от дома, я села на землю и съела хлеб. Я потеряла надежду найти приют под крышей и стала искать его в том лесу, о котором уже упоминала. Однако я плохо провела ночь. Мой отдых часто нарушался. Земля была сырая, воздух холодный. К тому же близ меня не раз проходили люди, и я была вынуждена все снова и снова менять свое убежище. У меня не было отрадного чувства безопасности и покоя. Под утро пошел дождь. Он продолжался весь следующий день. Не спрашивайте у меня, читатель, подробного отчета об этом дне. Я все так же искала работы, все так же получала отказы, все так же страдала от голода. Лишь один раз мне удалось поесть. У двери одной фермы я увидела девочку, которая собиралась выбросить из миски холодную кашу в свиную кормушку. «Не отдашь ли ты мне это?» – спросила я. Она посмотрела на меня с удивлением. «Мама!» – крикнула она. «Тут женщина просит у меня кашу!» «Ладно, дочка!» – отвечал голос из дома. «Отдай ей, если она нищенка! Свинья все равно не будет есть!» Девочка вытряхнула мне в руки застывшую густую массу, и я с жадностью проглотила ее. Когда влажные сумерки стали сгущаться, я остановилась на глухой тропе, по которой плелась уже больше часа. «Последние силы покинули меня», — сказала я себе. «Я чувствую, что дальше идти не могу. Неужели и эту ночь я проведу так, как отверженная? Неужели мне придется под этим дождем положить голову на холодную мокрую землю? Боюсь, что так и будет. Кто меня приютит? Но как это будет тяжело, ведь я голодна, ослабела, озябла, и никому до меня нет дела, а впереди полная безнадежность. По всей вероятности, я не доживу до утра. Отчего же я не могу примириться с близостью смерти? Зачем борюсь за ненужную жизнь? Я знаю, я верю, что мистер Рочестер жив. А к тому же смерть от голода и холода – это такая судьба, с которой природа не может примириться. О, Боже, поддержи меня еще немного. Помоги, направь мои стопы». Мой затуманенный взор блуждал по мрачной мглистой окрестности. Я поняла, что далеко отошла от деревни. Ее совсем не было видно. Исчезли даже окружающие ее плодородные поля. Проселки и тропинки снова привели меня к пустошам. И лишь узкая полоса, едва возделанной земли, почти такой же дикой и бесплодной, как вересковые заросли, у которых она была отвоевана, отделяла меня от хмурых гор. «Что ж, лучше умереть там, чем на улице, на людной дороге», – размышляла я. «И пусть лучше галки и вороны будут клевать мое тело, чем его запрячут в нищенский гроб, и оно сгниет в убогой могиле». Итак, я повернула к горам. Я подошла к ним. Мой взор все еще блуждал по трясинам и зарослям, теряясь в диких дебрях, как вдруг в темноте далеко впереди между болотами и скалами вспыхнул огонек. «Это блуждающий огонек», — решила я и ждала, что он вот-вот исчезнет. Однако он продолжал гореть ровным светом, не удаляясь и не приближаясь. «Тогда это может быть костер, который только что разожгли», — предположила я и стала наблюдать, не начнет ли огонек разгораться, но нет. Он не уменьшался и не увеличивался. «Вероятно, это свеча в доме», — решила я. «Если так, мне ни за что до нее не добраться, она слишком далеко от меня». Но будь она даже рядом, какой от этого был бы толк? Я постучала бы в дверь, а ее все равно захлопнули бы у меня перед носом. Я легла, приникла лицом к земле. Некоторое время я лежала неподвижно. Ночной ветер проносился над холмами и надо мной, и стена замирала вдалеке. Лил дождь, и я промокла до костей. О, если бы окоченеть и отдаться милосердию смерти! Пусть тогда хлещет, я ничего не почувствую. Но моя все еще живая плоть содрогалась под холодными потоками. Через некоторое время я снова поднялась. Огонек горел все так же упорно, поблескивая сквозь дождь. Я снова попыталась идти. Медленно повлекла я свое измученное тело навстречу этому огоньку. Он вел меня по склону и через большое болото, непроходимое зимой, даже сейчас, в разгаре лета, под ногами хлюпало, и я то и дело проваливалась. Дважды я падала, но всякий раз поднималась и снова пускалась в путь. Огонек был моей последней надеждой. Я должна до него дойти. Перебравшись через болото, я увидела на темном вереске светлую полосу. Я приблизилась к ней. Это была дорога. Она вела прямо на огонек, который светил откуда-то сверху, точно со шпиля, окруженного деревьями. Видимо, это были ели. В темноте я с трудом разглядела их очертания и темную хвою. Когда я подошла поближе, моя путеводная звезда исчезла. Какая-то преграда встала между нами. Я протянула руку и нащупала впереди темную массу. Это были неотесанные камни низкой стены. Над ней нечто вроде частокола, а за ним высокая колючая изгородь. Я продолжала продвигаться ощупью. Вдруг впереди что-то забелело. Это была калитка. Она открылась, едва я до нее дотронулась. По обеим сторонам виднелись кусты астролистики и летиса. Войдя в калитку, я, миновав кусты, увидела силуэт дома, темное, низкое и довольно длинное строение. Однако путеводный огонек исчез. Кругом все было темно. Может быть, обитатели легли спать? Я боялась, что так оно есть. Разыскивая дверь, повернула за угол. И вот вновь засиял приветливый свет сквозь ромбовидные стекла маленького решетчатого окна, находившегося на высоте примерно 1 фута от земли. Оно казалось еще меньше из-за плюща или какого-то другого вьющегося растения, листва которого густо покрывало всю эту часть стены. Окно было настолько узко и так прикрыто листвой, что занавески или ставни, видимо, оказались ненужными. Наклонившись, я, отодвинув в сторону свисавшие над окном листья, заглянула внутрь. Я увидела комнату с чисто выскобленным, посыпанным песком полом, ореховый буфет с рядами оловянных тарелок, отражавших красноватый блеск горевшего в очаге торфа. Разглядела стены часы, простой некрашенный стол и несколько стульев. Свеча? Яркий огонек, который послужил мне маяком, стоял на столе. При ее свете пожилая женщина, несколько грубоватая на вид, но в платье, отличавшемся такой же безукоризненной чистотой, как и все вокруг нее, вязала чулок. Мой взгляд лишь скользнул по этим предметам. В них не было ничего необычного. Гораздо интереснее была группа, расположившаяся у очага. В его мирном тепле и розоватых отблесках сидели 2 молодые грациозные женщины, леди, с головы до ног. Одна устроилась в низкой качалке, другая на скамеечке. Обе они были в глубоком трауре, в платьях, отделанных крепом. Этот мрачный наряд особенно подчеркивал красоту их лица и стана. Большой старый Пойнтер положил свою массивную голову на колени одной из девушек. На коленях у другой лежала свернувшись черная кошка. Странно было видеть этих изящных дам в столь скромной кухне. Кто они? Не могли же они быть дочерями сидевшей за столом пожилой особы, ибо у нее был вид крестьянки. Они же казались воплощением изящества. Я никогда не встречала этих женщин, а между тем при взгляде на их лица мне показалось давно знакомой каждая их черта. Я не могла бы назвать их хорошенькими, они были для этого чересчур бледны и серьезны. Их лица, склоненные над книгой, казались задумчивыми до строгости. На столике между ними стояла 2 свеча и лежали 2 больших тома. Они то и дело в них заглядывали, видимо, сличая их с другими книгами, меньшего размера, которые держали в руках, как делают люди, пользующиеся словарями при чтении иностранного автора. Все это совершалось настолько беззвучно, словно фигуры были тенями, а озаренная свечами комната – картиной. Стояла такая тишина, что было слышно, как зола осыпается с решетки и как тикают часы в темном углу, и мне казалось, что я различаю даже позвякивание спиц в руках у старухи. Поэтому, когда, наконец, чей-то голос нарушил эту странную тишину, я его хорошо расслышала. «Слушай, Диана», – сказала одна из девушек, отрываясь от своего занятия. «Франц и старый Даниэль проводят ночь вместе, и Франц рассказывает сон, от которого он пробудился в ужасе. Слушай». И она прочла тихим голосом несколько фраз из которых я не поняла ни одного слова, так как они были на незнакомом мне языке. Это не был ни французский, ни латинский. Я не знала, был ли это греческий или немецкий. «Какое сильное место!» — сказала она, дочитав. «Я просто в восторге!» Другая девушка, подняв голову и глядя на огонь, повторила только что прочитанную сестрой строчку. «Впоследствии я познакомилась с неведомым мне языком в неведомой книге. Поэтому я все же приведу эту строчку, хотя, когда я впервые ее услышала, она прозвучала для меня как бряцание металла, лишенное всякого смысла. Тогда выступил перед ним некто, видом своим подобный звездной ночи». «Прекрасно, прекрасно!» — воскликнула ее сестра, и ее глубокие черные глаза засверкали. «Видишь, как превосходно изображен мрачный и могущий архангел! Эта строка стоит сотни высокопарных страниц!» «Я взвешиваю мысли на чаше моего гнева и меряю дела мерой моей ярости». «Мне очень нравится». Обе вновь замолчали. «А что, есть на свете страна, где говорят по-таковски?» — спросила старая женщина, подняв голову от вязания. «Да, Ханна, эта страна гораздо больше Англии, и там говорят именно так». «Ну уж не знаю, как это они понимают друг друга. А если бы одна из вас поехала туда, ведь вы бы понимали, что они там говорят или нет, правда?» «Мы, вероятно, кое-что бы поняли, но не все, потому что мы не такие ученые, как вы думаете, Ханна. Мы говорим по-немецки и не можем читать без помощи словаря». «А какой вам от этого прок?» «Мы собираемся со временем преподавать этот язык, или, по крайней мере, его основы, как принято выражаться, и тогда мы будем зарабатывать больше, чем теперь». «Может быть. Однако кончайте-ка учиться. Довольно уже вы потрудились сегодня». «Да, что верно, то верно. Я устала, а ты, Мэри?» «Смертельно. Какая же это неблагодарная работа? Корпеть над языком, когда не имеешь другого учителя, кроме словаря». «Ты права. Особенно над таким языком, как немецкий. Когда же, наконец, вернется Сент-Джон?» «Теперь уж скоро. Сейчас ровно 10». И Мэри взглянула на золотые часики, которые вынула из-за пояса. «Какой сильный дождь, Ханна! Будьте добры, взгляните, не погас ли огонь в гостиной?» Женщина встала и открыла дверь, через которую я смутно разглядела коридор. Вскоре я услышала, как она где-то за стеной помешивает угли. Она быстро вернулась. «Ах, детки, просто сердце сжимается, когда я вхожу в ту комнату. Она такая мрачная. И еще это пустое кресло, задвинутое в угол». Она отерла глаза фартуком. Лица девушек, и без того серьезные, стали теперь печальными. «Но он в лучшем мире», — продолжала Ханна. «Нечего жалеть, что его больше нет с нами. Всякому можно пожелать такой спокойной смерти». «Вы говорите, он не вспоминал о нас?» — спросила одна из девушек. «Не успел, голубки мои, он отошел в одну минуту, ваш отец. Накануне ему было чуточку не по себе, но ничего серьезного, и когда мистер Сент-Джон спросил его, не вызвать ли одну из вас, он прямо-таки рассмеялся. Ровно 2 недели назад, встав утром, он почувствовал небольшую тяжесть в голове, прилег отдохнуть, да так и не проснулся. Он уже совсем окоченел, когда ваш брат вошел к нему в комнату. Эх, детки, такого, как он, уже не будет». «Потому что вы и мистер Сент-Джон совсем другой породы, чем те, что ушли. Правда, ваша мать была во многом такая, как и вы, и такая же ученая. Ты ее вылитый портрет, Мэри, а Диана больше похожа на отца». Девушки казались столь схожими между собой, что мне было непонятно, в чем видит разницу старая служанка. Так я определила пожилую женщину. Обе были стройные. У обоих были выразительные, породистые, одухотворенные черты. Правда, у одной волосы казались чуть темнее, чем у другой, и они по-разному причесывались. Светло-каштановые косы Мэри были разделены пробором и зачесаны гладко. Более темные волосы Дианы падали на шею локонами. Часы пробили 10. «Вы уже, наверное, проголодались», — заметила Ханна. «Да и мистер Джон не откажется поесть, когда вернется». И она принялась накрывать на стол. Обе девушки встали. Видно, они собирались перейти в гостиную. До этой минуты я с таким волнением их рассматривала, их внешность и разговор вызвали во мне столь живой интерес, что я почти забыла о собственном бедственном положении Теперь я вновь ощутила его, и в силу контраста оно представилось мне еще более отчаянным и безнадежным. Мне казалось совершенно немыслимым пробудить у обитателей этого дома участие к себе, заставить их поверить в реальность моей нужды и страданий, упросить их дать приют бездомной скиталице. Нащупав дверь и нерешительно постучав, я почувствовала, что моя надежда не более как химера. Ханна отворила. «Что вам надо?» – спросила она удивленно, оглядывая меня при свете свечи, которую держала в руке. «Могу я поговорить с вашими хозяйками?» – спросила я. «Лучше скажите, что вам нужно от них. Откуда вы пришли?» «Я не здешняя. Что вам нужно в такой поздний час?» «Пустите меня переночевать в сарае или еще где-либо, и не пожалейте для меня куска хлеба». Выражение недоверия, которого я так опасалась, появилось на лице Ганны. «Кусок хлеба я дам вам», — сказала она, помолчав. «Но мы не можем пустить ночевать бродягу. Где это видано?» «Позвольте мне поговорить с вашими хозяйками». «Нет, ни в коем случае. Что они могут сделать для вас? И нечего вам шататься в эту пору. Как вам не стыдно?» «Ну куда же я пойду, если вы меня выгоняете? Что мне делать?» «Ох, я уверена, вы отлично знаете, куда вам идти, что делать. Лишь бы вы не делали ничего дурного, вот и все. Вот вам Пенни, и уходите».
«Пенни не накормит меня, и у меня нет сил идти дальше. Не закрывайте дверь, о, не закрывайте, ради Бога!»
«Да как же! Это к мне всю кухню зальет дождем».
«Скажите молодым дам, пустите меня к ним».
«Ни за что на свете! Вы, видно, не из порядочных, иначе не поднимали бы такой шум. Пошли прочь!»
«Но я умру, если вы меня прогоните!»
«Как бы не так! Боюсь, что у вас на уме худое, оттого и бродите, на ночь глядя около жилья порядочных людей. Ежели вас тут целая шайка громил или других там злодеев, и они где-нибудь поблизости, скажите им, что мы не одни в доме, у нас есть мужчина и собаки и ружья».
Тут честная, но непреклонная служанка захлопнула дверь и закрыла ее на засов. Это было чересчур. Меня пронзила острая жестокая боль. Взрыв отчаяния потряс мое сердце. Измученная до крайности, не в силах сделать ни шагу, я упала на мокрое крыльцо. Я стонала, ломала руки, рыдала в смертельной тоске. О, этот призрак смерти! О, этот последний час, приближающийся ко мне во всем своем ужасе, и это одиночество, изгнание из среды своих ближних. Не только искра надежды, последняя капля мужества иссякала во мне на какие-то минуты, но вскоре я снова попыталась овладеть собой. «Мне остается только умереть», — сказала я, — «но я верю в Бога, попытаюсь смиренно принять Его волю». Эти слова я произнесла не только мысленно, но и вслух. И затаив все свои страдания глубоко в сердце, я старалась заставить его умолкнуть. «Все люди должны умереть», — произнес чей-то голос совсем близко от меня. «Но не все обречены на мучительный и преждевременный конец, какой выпал бы на вашу долю, если бы вы погибли здесь от истощения». «Кто это говорит? Кто?» — спросила я, испуганная этими неожиданными словами, ибо я уже потеряла всякую надежду на помощь. Какой-то человек стоял возле меня, но непроглядная ночь и мое ослабевшее зрение мешали мне рассмотреть его. Громким продолжительным стуком в дверь прибывший возвестил о себе.
«Это вы, мистер Сент-Джон?» — крикнула Ганна. «Да-да, открывайте скорей».
«Ух, как вы верно промокли, да продрогли в такую собачью ночь. Входите, ваши сестры беспокоятся, кругом рыщет недобрый люд. Тут приходила нищенка. Я вижу, она еще не ушла. Вишу, легла здесь. Вставайте, какой стыд! Пошли прочь, говорю вам!»
«Тише, Ганна. Мне нужно сказать два слова этой женщине. Вы исполнили свой долг, не впустив ее в дом. Теперь дайте мне исполнить мой и впустить ее. Я стоял поблизости и слышал и вас, и ее. Мне кажется, это необычный случай, и я должен в нем разобраться. Молодая женщина, встаньте и войдите со мной в дом».
Я с трудом повиновалась. Через минуту я стояла в ослепительно чистой кухне, у самого очага, дрожащая, обессилевшая, сознавая, что произвожу впечатление в высшей степени странное, жуткое и плачевное. Обе молодые девушки, их брат мистер Сент-Джон и старая служанка, пристально смотрели на меня.
«Сент-Джон, кто это?» – спросила одна из сестер.
«Не знаю, я нашел ее у дверей».
«Она совсем побелела», – сказала Ганна.
«Белая, как мел, или как смерть. Она сейчас упадет. Посадите ее».
И в самом деле голова у меня закружилась. Я чуть было не упала, но мне подставили стул. Я все еще не теряла сознание, хотя уже не могла говорить.
«Может быть, глоток воды приведет ее в чувство? Ганна, принесите воды. Она истощена до крайности.
Как она худа, ни кровинки в лице».
«Настоящее привидение».
«Что, она больна или только изголодалась?»
«Изголодалась, я полагаю. Ганна, это молоко? Дайте мне его сюда и кусок хлеба».
«Диана», я узнала ее по длинным локонам, которые закрыли от меня огонь, когда она склонилась надо мной.
Отломила кусок хлеба, окунула его в молоко и положила мне в рот. Ее лицо было совсем близко от меня. Я прочла в нем участие, а ее взволнованное дыхание свидетельствовало о симпатии ко мне. В ее простых словах звучало то же чувство. Все это действовало на меня, как бальзам.
«Попытайтесь выпить молока».
«Да, попытайтесь», — ласково повторила Мэри. Ее рука сняла с меня мокрую шляпу и приподняла мою голову. Я начала есть то, что она мне предлагала. Сперва вяло, затем с жадностью.
«Не слишком ли много сразу? Удержите ее», — сказал брат, — «пока довольна». И он отодвинул чашку с молоком и тарелку с